На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро еще раз, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. Со мной, как всегда в это время, Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
И тема сегодняшняя будет договор по СНВ, ну, либо СНВ-3, по-разному это все называют. Смотрим последние новости. В Госдуме считают, что диалог по СНВ возможен лишь после выборов в США. Сейчас они просто тянут время. Заморозка ядерных арсеналов РФ и США должна включать механизм верификации. Это с той стороны нам, значит, комментируют. США не согласны продлевать СНВ-3 без всяких условий. А до этого Владимир Владимирович Путин, высшее лицо наше, вышел с таким предложением. И как бы отказ, ну, вот он, значит, как-то вот всем им, мне кажется, были недовольны немножко, прочитав этот заголовок, потому что отказали нам. Но у меня, как у человека, который слабо понимает, вот сейчас мы разберемся, что это за договор такой, зачем он нам нужен, у меня сложилось впечатление из новостей, что это что-то, этот СНВ, что нам очень нужно, а с той стороны как-то это не воспринимают как нечто нужное и срочно такое, что нужно что-то сделать. И сегодня мы с кем, Андрей, будем разговаривать по поводу СНВ?
Сегодня мы будем разговаривать как раз со специалистом по этой тематике. Это Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ММО Российской академии наук. Дмитрий, добрый день.
Доброе утро, коллеги.
Доброе утро. Ну вот если начинать, давайте с самого конца, то есть с текущего дня, с повестки новостной. Мы предлагаем продлить. Эта тема возникает периодически в разговорах вообще в комплексе про наши отношения с западными партнерами и так далее. Мы видим, что мы предлагаем все это дело ратифицировать и на какое-то время продлить. С той стороны идет отказ. Почему для нас, почему это важно?
Ну, на самом деле, очень на такой подход, на вашу оценку повлияла, наверное, не самая правильная коммуникационная стратегия с российской стороны, потому что действительно и американцы про это говорят на всех переговорах. Дорогие русские, вам это надо, поэтому давайте соглашайтесь на дополнительные условия. А на самом деле договор нужен не только России, он нужен России ровно в той же мере, что он нужен и США, да, в принципе, всему остальному миру. Потому что, в принципе, такое явление, как контроль над вооружениями, оно основано на взаимности. То есть мы со своими партнерами, понимая, что есть какие-то угрожающие системы вооружений, понимая, что чем их больше становится у одной или у другой стороны, безопасность от этого не улучшается, пришли к выводу, что вот давайте достигнем какого-то уровня прозрачности, который позволит, скажем так, информированно планировать собственную безопасность. То есть говорить о том, что договор нужен только России, это некорректно и опасно, но я согласен, что именно такое впечатление сложилось. На самом же деле, в текущей ситуации, наверное, тут договор нужен и США, потому что у нас заканчивается перевооружение стратегических ядерных сил. Какие-то системы, конечно, еще будут появляться, но в широком смысле заканчивается эта история. Готовится испытание новых сармата, это, в принципе, последним элементом такой классической модернизации станет. И им было бы довольно интересно за этим следить. У них же все находится только на старте, и поэтому даже предложение наше про перевооружение находится на старте. И поэтому даже наше предложение про годичное продление, оно выглядит как большая уступка, потому что за год вряд ли мы что-то новое интересное получим. Поэтому, видимо, Россия хочет продемонстрировать ответственный подход в первую очередь.
А нет ли здесь такого риторического приема, который Владимир Путин уже один раз использовал с Японией буквально там год назад, предложив, давайте сначала мы заключим мирное соглашение без всяких условий, а потом будем договариваться уже по островам и по всем остальным вопросам. Нет ли здесь того же самого, что Россия выдвинула некую идею, которая для противоположной стороны на 99% неприемлема, но при этом Россия при любом варианте событий остается вроде как победителем?
Да, пожалуй, здесь можно провести некоторую аналогию, тем более, в принципе, про продление ДСНВ без всяких условий на любой срок заявлялось также и в конце прошлого года. Более того, интересный достаточно момент, помимо этого Россия демонстрирует и более профессиональный подход к переговорам. То есть, что хочет США от России, достаточно высокой детализации, озвучено миллион раз уже и источниками анонимными, и официальными лицами. Что же хочет Россия от США в дальнейшем получить, озвучено достаточно широкими мазками. То есть, да, нам нужна Россия и Франция, да, нам нужно что-то с противоракетной обороной, да, нам нужно что-то с неядерными стратегическими вооружениями, но параметров этого нет. Со стороны американской, как бы, все понятно, они хотят покрыть все ядерное оружие, хотят лучшую верификацию и хотят, чтобы во всю эту ситуацию в перспективе затащить можно было Китай.
А можете ли вы теперь сейчас сделать такое отступление для наших слушателей, для всех, рассказать, может быть, кратко историю вопроса, когда возникла, почему отличаются номера этих договоров, там мы знаем, что сейчас...
Что от нас американцы хотят,
кстати. И чего от нас хотят... Американцы, и мы почему не конкретизируем то, чего мы хотим? Мы ждем чего?
Ага, так, ну, чтобы совсем широкими мазками, переговоры-то начались еще в советское время, была серия договоров ОСВ по ограничению стратегических вооружений, потом, в конце 80-х, начало 90-х, началось полноценное сокращение. А связано это было с тем, что стороны пришли к какому-то более-менее единому пониманию понятия «стратегическая стабильность», которое можно в самом простом смысле понять как такую ситуацию взаимного военного потенциала, при котором ни одна из сторон не считает полезным для себя напасть первой, потому что она не сможет уничтожить достаточное количество средств ответного ракетно-ядерного удара.
Если бы могла, то можно было бы себе позволить, да? Это просто за счет величины стран, получается. То есть была бы какой-нибудь, какая-нибудь сторона была бы просто физически небольшой, то тогда можно было бы говорить, да, там, что одним ударом там раз и все.
Видишь, корейцам-то удается балансировать.
Они маленькие, но все равно большие, да, для такого или нет?
Вот да нет,
какой размер? Дело,
как раз вот я можно. Продолжу, поэтому и были определены определенные системы вооружений, которые обеспечивают вот этот самый ответный удар в любом случае. И, в принципе, это основной вектор строительства российских стратегических ядерных сил, чтобы при любом развитии ситуации всегда была возможность гарантированно доставить тепло и свет, простите за грубость, на территорию противника. Вот. Поэтому, собственно, эти договоры охватывали вполне определенные системы. Это тяжелые бомбардировщики, это баллистические ракеты сухопутные, межконтинентальные, и это баллистические ракеты на подводных лодках.
Угу. Да. А вот еще у нас новые есть некие разработки, которые, мы знаем, могут неограниченное количество времени в небе держаться. Ну, вот.
И под водой.
Под водой, они не входят в этот список, они как-то определены? То есть где баланс между секретностью, я такой глупый, может быть, такой обывательский вопрос задам, между секретностью и договоренностями взаимными?
Это действительно, на самом деле, вопрос очень хороший, потому что, скажем так, нет однозначного ответа, где безопасность страны лучше увеличивает прозрачность, либо то, что называют ambiguity, двусмысленность. Причем это особенность не только России, про это прямо, например, сказано, что вот эта двусмысленность, непрозрачность, она полезна для стратегического сдерживания, например, для британского или даже для французского, это написано в открытых документах. Вот, по поводу новых систем, вот крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и автономного необитаемого подводного аппарата «Посейдон», который также называют какой-то межконтинентальной торпедой, хотя это не совсем корректно, как мне кажется. Вы совершенно правы, эти системы ничем не охвачены, и это также одна из претензий американских партнеров, что вот вы, русские, сделали межконтинентальные системы, давайте по ним тоже договариваться. Однако это, здесь есть тоже некоторое лукавство, потому что Россия никогда не скрывала, что она готова обсуждать и эти новые системы вооружений, которые также следуют все той же логике. В любой обстановке ситуации, в любой обстановке военной иметь возможность нанести удар. Так вот, Россия никогда не отказывалась от этого. Во-вторых, все эти системы еще на этапе разработки. А договор даже при самом лучшем сценарии ДСНВ продлить можно только до 2026 года.
Это поэтому... почему? Чем ограничиваются сроки заключения таких договоров?
договоренностями сторон. То есть это пункт прямо в тексте заключенного в 2010 году ДСНВ, он же СНВ-3, его иногда Пражский договор еще называют. Mm-hmm. Когда его согласовывали, когда его подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев, там есть четкий пункт, что стороны в случае взаимного согласия могут продлить договор на срок до 5 лет.
А он когда у нас закончился, предыдущий, или он еще не закончился?
Он закончится в феврале 2021 года.
Ага, на 10 лет заключили тогда, получается,
да? Да, 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 заключили на 10 лет. И на самом деле здесь есть тоже такой очень забавный нюанс, который демонстрирует, что даже как бы такие серьезные документы сохраняют некоторую долю двусмысленности. Нету единого мнения, вот это положение про продление, оно касается однократного продления, или можно продлить 5 раз по 1 году, или продлить на 2 года, потом на 3 года.
Но мир меняется за 10 лет. Слушайте, появился... Сейчас, что у нас? Нет, в 2010 году нет, айфоны уже были. Я хочу... Ну, Инстаграм только появился 10 лет назад, а сейчас он уже давно с нами. Уже.
Телеграм появился.
Телеграм, да. Ну, много чего появилось, в том числе, ну, понятно, в коммуникационные, да, там революция произошла и дальше развивалась. И, ну, в военной сфере, я вот не знаю, Андрей, наверное, или вы лучше скажете, насколько изменения какие-то, подвижки там произошли. А есть ли смысл продлевать тот договор, который был, или лучше просто полностью сесть и новый написать?
Ну, тут главная проблема в том, что гораздо лучше сидеть и писать что-то новое, когда есть хоть какой-то фундамент. Потому что, то есть, да, появилось очень много интересного, появились новые акторы, новые игроки в области стратегических дел. Но при всем при этом никуда не делись старые добрые баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики. И если вдруг их вот просто мы росчерком пера решаем, да, как бы это ерунда какая-то для там это все дедушкины сказки, давайте вот обсуждать кибербезопасность, вот где главные проблемы. Мне кажется, это не совсем правильно. И в этом смысле, кстати, ну, при этом такие настроения действительно существовали у многих людей, и в этом смысле надо отдать должное нынешней американской администрации, потому что когда они в 2018 году выкатили свой программный документ про обзор ядерной политики, для многих стало откровением, что ничего ж себе, вот вроде бы так далеко, в 21 век зашли, никакой холодной войны как будто и нету, а ядерное оружие-то оно есть, и люди сидят и придумывают, как его применять в случае чего, значит, надо что-то с этим делать. И поэтому, конечно, внимание к ядерной сфере резко повысилось, в том числе благодаря такой, может быть, и несколько некорректной риторике американских коллег.
А ну вот последнее, я вижу заявление с той стороны, одно из последних, сейчас я смотрю, когда, какого числа это было, 22 числа, ой, да, то есть это сегодня, сегодня утром Кей Билли Хатчиксон заявила, что Москва и Вашингтон близки к продлению договора о мирах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 на год. Как отметил госсекретарь Майк Помпео, Россия согласилась на условия США по продлению договора, заморозку всего своего ядерного арсенала. Еще несколько дней назад Москва называла предложения партнера неприемлемыми. Но это вот от НАТО, значит, тоже сигналы поступают. Но как вам то, что в Госдуме специалисты говорят, что, может быть, действительно до окончания выборов в Соединенных Штатах, пока нам не приходится говорить о каких-то решениях. Вы согласны с этим? Ну, это логично. Они сейчас полностью поглощены предвыборной гонкой. Им сейчас, ну, правильно ли сейчас время? С одной стороны, понятно, да, в последний момент успеть договориться о чем-то, чтобы потом этой договоренностью,
значит... Вот. Честно скажу, у меня нет однозначного мнения по этому поводу, потому что в целом вот то, что Россия в МИДовском заявлении в понедельник, когда в понедельник оно было или во вторник, признала о том, что согласилась и продлить всего на год, и на заморозку ядерных арсеналов, правда отмечу, что 2 ядерных арсеналов. То есть речь не о том, что мы замораживаем, они делают, что хотят.
Да, оба. Обе страны это делают.
Да, это все-таки это выглядит как такая уступка, которая не подкреплена каким-то встречным движением со стороны партнеров. А вместе с тем я допускаю, что если это будет оформлено в виде какой-то совместной президентской декларации или что-то подобное, то если в этой декларации будет указано и про заморозку арсеналов, и про начало предметных переговоров по тому, что наши дипломаты называют всем фактором, оказывающим влияние на стратегическую стабильность, то есть это и космос, и противоракетная оборона, и неядерные вооружения стратегической дальности, и американские бомбы в Европе ядерные. Вот если это все ляжет на бумагу, и то есть американцы подпишутся, что да, они согласны, что вот эти вещи мы тоже будем обсуждать серьезно, а не так, что русские пускай говорят, что хотят, но мы не знаем, что они могут предложить взамен. тогда это может быть довольно неплохим ходом, и независимо от того, какая администрация придет в Белый дом в следующем году, это уже будет какой-то базой. Но в целом, конечно, это был удивительный ход со стороны России, удивительная податливость. Возможно, опять-таки, это такой, еще более, как Андрей отметил, попытка обеспечить победу при любом сценарии. Потому что заморозка, она сама по себе ничего не дает. То есть мы скажем, у нас 5000 боезарядов. Американцы скажут, чем докажете? Мы скажем, ничем, верьте нам. То же самое американцы скажут.
А раньше было? Раньше же не так было?
Да в том-то и дело, что есть такая вещь, как верификация, которая, меры различные, мониторинга и верификации, они разрабатывались и продолжают разрабатываться, как бы обеспечить вот четкое понимание. Самая жесткая ситуация была с договором ракет средней и меньшей дальности, который уже нас покинул, и с первым СНВ-1, когда фактически, как известно, и наши специалисты сидели на американских заводах, американские специалисты на наших, и проверяли все, что выходит с заводов, чтобы обеспечивать четкую картину, что и сколько поступает в части, как идет там перевооружение, обновление и так далее. А наша страна, наши власти неоднократно говорили, что это было крайне асимметрично, и никогда такого больше не будет. Посмотрим. Потому что, честно говоря, я понимаю, то, что да, потому что у американцев очень давно уже ничего не производится в сфере стратегических ядерных сил, и нашим экспертам было делать нечего. А их сидели у нас довольно долго. И очевидно, что это была такая неприятная асимметрия. Плюс еще было соглашение ВОУ-НОУ, когда высокообогащенный уран превращали в низкообогащенный уран для топлива. Это тоже происходило у нас, и тоже сидели американские специалисты на наших предприятиях ядерного комплекса. Это все неприятно. Но дело в том, что, как я уже упоминал, у американцев-то ядерная модернизация только раскочегаривается, и лет через 5, может быть, лет через 7, уже нам будет очень интересно смотреть, что же у них там происходит.
А нет ли такого риска, что они, понимая вот как раз ту ситуацию, о которой вы только что сказали, они безболезненно соглашаются на продление договора, зная, что до сих пор есть некий диспаритет в их пользу, а когда у них уже программы выйдут на серийный какой-то этап, они спокойно с этим договором распрощаются?
Да, есть такой риск. Более того, как показывает практика, американцы совершенно не стесняются выходить из договоров. И, кстати, это очень большая проблема, в принципе, для контроля над вооружениями, для традиции контроля над вооружениями, основанного на юридически обязывающих соглашениях. То есть, например, смотрит на все это дело там, тот же Китай или Великобритания с Францией и думают, а вообще нам имеет смысл заключать какие-то соглашения с русскими американцами, потому что, если что, американцы всегда тут же выходят из договора, как говорят нам русские, а русские тут же начинают всех обманывать, как говорят нам американцы. И вот эта вот такая нездоровая атмосфера вокруг контроля над вооружениями, конечно, она весьма негативно сказывается вообще на перспективах этого явления. Хотя я из тех, из оптимистов, что называется, в этой области, я думаю, что ничего лучше пока мы не придумали, и никто не хочет возвращаться в прекрасные годы холодной войны с десятками тысяч боеголовок и тому подобным.
Ну, никто не хочет, а риторика, она как бы на наших глазах удивленных, изумленных, она, мне кажется, как-то трансформируется, и мы как-то медленно, поступательно приходим в ложе знакомого нам всем с детства вот этой знакомой парадигмы. То есть одновременно два процесса. То есть здравомыслие, с одной стороны, там практические интересы, а с другой стороны, вот какой-то антураж. И вот нам пишут же наши слушатели, вы, может быть, не знаете, но у нас вообще слушатели активное участие в программе принимают. Они нам пишут через СМС на номер +7 925 888 894 8 активнейшим образом. И Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. А Анатолий Грей как раз задает вот вопрос в рамках вот этого подхода. Анастасия, ну почему же все-таки партнеры? В официальных документах США, например, и в том числе Украины, Россия враг или агрессор, или оккупант. Вы читали, кстати, вот эти вот официально всякие там стратегии, или как это называется, доктрина, да, вот у нас доктрина там на 5 лет была опубликована. В других странах тоже аналогичные документы есть. Это правда, что мы названы там? У меня просто, я сходу не могу подтвердить или опровергнуть.
Ну, про США я могу сказать, что мы там вместе с Китаем, а иногда еще с Ираном и Северной Кореей перечислены в качестве противников, но все-таки не врагов и не агрессоров. Хотя, конечно, они в риторике не стесняются гораздо больше, чем мы. Тут, кстати, интересно сравнить с тем, что в вышедших этим летом впервые, кстати, публично основах госполитики в области ядерного сдерживания отечественных, российских, там нету ни одного указания ни на одну страну. Там как раз вот дана такая отсылочная норма, что вот те, кто считают нас угрозой и нас противники, вот тех мы ядерно и сдерживаем. То есть такая, в общем, довольно гибкая формулировка. Конечно, потом появились разъясняющие статьи, в том числе от генералов Генштаба, где прямо говорилось, что да, мы в первую очередь сдерживаем США и НАТО, а не Китай и не Казахстан с Индией. Вот. Но, тем не менее, это такое... Это, мне кажется, это опять-таки Россия, на, как и согласие на продление до СНВ, на таких достаточно не самых лучших жестких условиях, как и с формулировками. Россия демонстрирует, что называется, что мы здесь взрослые, мы здесь профессионалы, мы как бы не хотим скатываться в эту детсадовскую риторику, простите за такую формулировку. И, кстати говоря о том, вот то, что риторика меняется, наверное, этому способствует и распространение информационно-коммуникационных технологий. То есть те вещи, которые позволяют себе высшие руководители тех или иных стран публично озвучивать и доводить до населения, в том числе и других стран, раньше это было просто совершенно немыслимо. То есть, там, не знаю, в 19 веке у нас бы уже столько шло горячих войн на планете на основе того, что кто-то написал в Твиттер, что уму непостижимо. А сейчас же как-то вот люди пар выпускают, поругались публично, там, поругались в ООН, еще где-то, и нормально потом пошли кофе пить.
Вопрос еще такой у меня короткий, перед тем, как мы перейдем к вопросу слушателей. А сколько времени требуется, ну, в среднем или раньше, сколько требовалось на подготовку такого документа, как вот СНВ, договор о сдерживании стратегических вступательных вооружений? Месяцы, тут, конечно, это месяцы, это что, недели, дни, сколько?
Это, ну, точно не недели и не дни, это скорее месяцы и годы. И тут все зависит, конечно, во-первых, от рамок договора, то есть, как бы, что он должен охватывать. А во-вторых, от политической воли стран. То есть, я, как, кстати, говорил один американский коллега как-то раз мне, что вот то, что вообще не было никакого разговора по продлению ДСНВ и вообще по перспективам с американской стороны, американцы долго ссылались, что вот у них идет межведомственный процесс, вот он закончится, и тогда мы к вам, русские, придем и будем разговаривать. Так вот, мне один американский коллега сказал, что это вообще универсальная отмазка, потому что межведомственный процесс может идти бесконечно долго. Но на самом деле, если есть указание от президента, что вот, ребята, нам с русским нужно сделать вот что-то по этой области, все тут же бегут и делают. И такого, и никаких ссылки на межведомственный процесс не работают.
А, то есть как у нас вот, практически. Да, это универсальная, да, модель.
Да, президент, да, мы на самом деле очень похожи в этом смысле, да. В принципе, любая большая бюрократия работает по очень сходным законам. Дмитрий, вот. Но я бы говорил о новых договорах, это, наверное, не меньше года. Плюс еще нельзя забывать, что нормальный договор еще надо ратифицировать. И вот в российской ситуации ратификация, вот недавно было хорошее исследование международного договора, менее чем за 45 дней, конечно, невозможно. В США там все еще хуже, потому что у них вот эта их прекрасная двухпартийная система, в которой в последние годы выглядит как то, что одни вцепились в глотку другим и не дают ничего делать. Это будет просто катастрофа, если мы соберемся в текущей атмосфере ратифицировать что-то через американский сенат.
Дмитрий, а вот в свете, как раз у нас осталось несколько секунд, да, до новостей, а сколько заняла подготовка нынешнего договора? Сколько он по времени длился?
Если я не ошибаюсь, это было что-то около года, то есть в 2009 году президенты согласовали общие рамочные подходы и побежали господин Антонов и госпожа Гетта Мюллер со своими бригадами.
Ну, тогда понятно, выглядит совершенно понятно наше, как бы, согласие на год заморозить просто все, как раз взяв тайм-аут на подготовку нового соглашения. Да?
Да.
Да. 11:30 сейчас, мы прерываемся на новости, после новостей продолжим, мы будем звонки слушателей брать.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем с Андреем Фроловым, говорим о договоре СНВ и приглашаем наших слушателей присоединиться с нами сегодня.
Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ММО Российской академии наук.
То есть прям специалист по данному вопросу, который нам по мере сил разъясняет суть этого явления, почему до сих пор договор не подписан. Кстати, самый главный вопрос, а почему он до сих пор? То есть почему год назад, что случилось, когда, например, год назад кто-то вышел с инициативой обсудить продление или там переподписание, или новые условия? С чего началось недопонимание взаимное?
Да недопонимание-то началось с того, что мы и раньше, чем год назад, говорили, что давайте уже обсуждать продление. Но на самом деле, может быть, мина-то была заложена еще даже раньше. У нас фактически с момента заключения договора никаких новых переговоров-то как бы и не велось. Это, в принципе, как бы, скажем так, ветераны этого дела отмечают, что такого перерыва в диалоге не было, в принципе, никогда. То есть обычно договор заключается, и сразу начинаются обсуждаться параметры, вот какие-нибудь рамочные, что дальше делать. Сейчас этого не было. На это наложил отпечаток несколько событий. То есть, во-первых, общая деградация отношений между Россией и США. Во-вторых, ситуация вокруг договора о ракетах средней меньшей дальности, в нарушении которого американцы нас обвиняли и благополучно забыв, что, в принципе, вопросы к его соблюдению с американской стороны российский МИД выдвигал в течение многих лет до того, как появилось американское обвинение. В-третьих, была совершенно безумная чехарда в администрации Трампа, когда люди, которые, казалось бы, должны были бы заниматься тематикой стратегической безопасности, стратегической стабильности, менялись с завидной регулярностью, приходили совершенно неподготовленные руководители. То есть, ну, я слышал истории со стороны российских дипломатов, что вот просто люди сидят, хлопают глазами и не понимают вообще, о чем речь-то идет. И тут, конечно, надо позавидовать стойкости Сергея Алексеевича Рябкова, который вот всю эту чехарду, наблюдая перед глазами, продолжал до последнего времени пытаться продвигать российскую линию. Но надо также отметить, что и Россия еще в 2010 году после заключения договора, вот следующие сокращения должны идти в более многостороннем формате. Надо уже наконец-то заниматься вот теми вопросами, которые я уже упоминал. Это космическая безопасность, это противоракетная оборона, это стратегические неядерные вооружения. Что вот все вот эти вопросы надо уже обсуждать, но вот почему-то дальше разговоров о том, что надо обсуждать, мы так и не продвинулись. Вот только в этом году был назначен спецпредставитель Трампа Биллингсли, который развил действительно бурную деятельность, это видно невооруженным взглядом. Его подходы, наверное, выглядят достаточно некорректными, то есть это такой вот, извините за грубость, он просто бычит, что называется, в отношении России и Китая и так далее, постоянно при этом акцентирует еще и то, что вот они, это не только американские хотелки, а вот все мировое сообщество поддерживают американские подходы, что, в принципе, не так. На самом деле, есть статистика, что практически все страны мира писали обращение о необходимости продления ДСНВ так, как он есть между Россией и США. Совсем недавно был призыв ряда европейских основных дипломатов напрямую к США, чтобы США согласилась на предложение России. Вот. Ну, еще и на то предложение про продление без всяких условий. Ну, вот такая ситуация вот и сложилась.
Вот вы упомянули Биллингсли, и хотелось спросить, насколько личностный фактор, и Сергея Алексеевича Рябкова тоже упомянули, насколько личностный фактор влияет на достижение таких вот крупных договоров. Мы не берем все, мы берем именно вот стратегическую стабильность, потому что был такой замечательный человек Джон Болтон, и вот, возможно, я не прав, но у меня есть такое подозрение, что вот вопрос Насти, почему так долго не заключали, он отчасти лежит еще в какой-то личной области. То есть я так понимаю, что Трампу, лично Трампу было все равно, он в эти глубинные вопросы не лез. К нему приходил Болтон и говорил, да нам этот СНВ не нужен. Или я не прав?
Я думаю, что в этих словах есть высокая доля правды. Конечно, Джон Болтон – это один из тех людей, которые, как его называют, да, серийный убийца контроля над вооружениями. То есть то количество соглашений в области международной безопасности, которое он похоронил, сложно перечислить. Вот, он человек, верующий в исключительно США, всеми фибрами своей души. Вот, собственно, он же и прибил договор ракеты средней и меньшей дальности окончательно, потому что, опять-таки, по слухам, там были варианты все-таки какие-то найти развязки.
Но видите, как роль личности в истории, насколько велика. Смотрите, у нас есть звонки уже, я обещала во второй половине принимать. Нам звонит Владимир из Дубая, это наш такой постоянный слушатель, который очень ориентируется во всех проблемах, такое впечатление, связанных с вооружениями. Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Настя, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Не имел какое-то время непосредственное отношение к обсуждаемой тематике, и хотел бы сказать следующее. Вот я помню, что когда был заключен договор второй, СНВ второй, значит, это было при мне, и мы даже готовили материалы. Я не входил в состав делегации по переговорам, но материалы для всех готовили. Когда все это было сделано, значит, ну, теперь, наверное, уже можно сказать. Значит, там была одна ракета, в том числе входила в состав учтенных среди носителей и ядерных средств. Она была заявлена как несущая 10 головных частей. И, соответственно, рассчитывалось количество носителя и учитывалось все это в параметрах договора. А мы совершенно точно знали, что мы можем на нее навесить 14. И об этом не знали американцы. А еще у нас была ракета, которую испытания мы провели, и она была с американцами в переговорах заявлена к учтенной, должна была учитываться, потому что вроде как она новый тип, она испыталась, но мы сказали, что испытаний было всего два, она неудачная, и как бы ее не надо рассматривать, ее даже нет. Хотя на самом деле я совершенно точно знаю, и не только я, люди к этой теме причастные, где они хранились, то, что она была недоиспытана, сказали, ну и бог с ним, ладно, все равно пригодится в случае необходимости. Поэтому вопрос контроля, который на сегодняшний день является, как, насколько я понимаю, одним из основных в подготовке нового договора либо в продлении действующего, он является одним из ключевых. Это первое. Второе. Россия и Соединенные Штаты могут договориться, допустим, даже просто о продлении договора на нынешних условиях. А вот Индия буквально пару дней назад произвела испытание баллистической ракеты, причем фактически стратегической дальности, способной нести ядерное оружие. Вот как с этим быть? Как быть с тем, что Иран плодотворно, методично разрабатывает новые носители, и они уже у них, в общем-то, есть. Осталась только головную часть соответствующего веса, который пока, к сожалению, для иранцев нет.
Вот спасибо. Как-то так. Спасибо за вопрос.
Дмитрий, что скажете?
Спасибо, действительно. Не могу не согласиться с тем, что было сказано. И, кстати, опять-таки, ситуация с той же Индией, и на фоне ситуации с Ираном и с Кореей показывает роль СМИ и роль новых медиа, так сказать, в текущей ситуации.
Вы про Корею, недавно... про КНДР, конечно, говорите,
да,
вместе
да,
с Ираном, хотя, нет, в одной упряжке.
Да, если... на самом деле и про Южную Корею тоже. То есть про то, что у Северной Кореи, у Ирана есть большие страшные ракеты, про это говорят все. Про то, что большие страшные ракеты есть у Индии и чуть меньше, но тоже довольно страшные ракеты есть у Южной Кореи, про это как-то упоминать не любят. И, кстати, Иран так продемонстрировал в этом году, что ракеты и без ядерных головных частей могут делов наделать, когда был этот замечательный, как минимум примечательный удар по базе в Ираке, на которой были американские военнослужащие. Это было довольно-таки большим откровением для многих людей, в том числе и для тех, кто традиционно занижал характеристики персидских ракет, полагая, что это все пиар и так далее, а ничего такого не будет. То есть люди, профессионально занимающиеся ракетной сферой, посчитали их точность, исходя из там известных формул, исходя из фотографий попаданий и предполагаемых целей, и, в общем, там все очень-очень солидно. Вот. Поэтому, да, контроль над ракетами, и поэтому, наверное, надо уже разделять контроль над именно ядерным оружием, над стратегическими ядерными силами, и контроль над ракетным вооружением. Разделять в том смысле, что эти проблемы, конечно, честно переплетены, но вот ракетное оружие, оно и без ядерных боевых частей может делов наделать. И мы это видим, собственно, к сожалению, мы это видим, как сейчас происходит в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, когда фактически стороны уже перешли к чему-то напоминающему ирано-иракскую войну и войну городов. Вот. Так что я согласен, что надо искать какие-то многосторонние режимы. Они, в принципе, что-то есть. Есть режим контроля за ракетной технологией, есть Гаагский кодекс поведения. Но это, скажем так, режимы не то чтобы ограничения, а хотя бы какого-то управления процессом. А вот как это все ограничивать, да еще и чтобы никого не обидеть, это очень сложный вопрос.
7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами, наш смс-портал, +7 925 88 88 94 8. Значит, и тут разные, значит, нам пишут, и те, кто Владимира давно знает, вообще знают, что он против России всегда, якобы, Владимир из Дубая, хотя я ничего такого не услышала, просто человек рассказал, что знал. Вопрос к вам, к нашему гостю. Почему про Китай говорят, а про Францию и Англию нет? Это же тоже крупные ядерные державы. И спрашивают, следите и мониторите ли вы западные СМИ, ТВ и прочие. Вот вы, как бы специалист.
По вашей теме.
Да. Да, ну, конечно, я стараюсь следить за повесткой западных СМИ, и как раз, собственно, это один из примеров, почему вот это очень ярко видно, что про Иран и про Северную Корею говорят очень много, а про Индию и про Южную Корею говорят очень мало. Собственно, и про французский и британский ядерный арсенал не сказать, чтобы не говорят, но да, их вот позиция такая, что вот мы маленькие, мы никуда не наращиваемся, мы не сокращаемся, вы там сами разбираетесь. Эта позиция, конечно, совершенно порочная, как мне кажется, и, собственно, я сам регулярно говорю, что, наверное, самым лучшим заявлением со стороны Великобритании и Франции, если они хотят, чтобы контроль над вооружениями российско-американский продвигался, если, чтобы в это Китай вовлекался, было бы заявить о том, что они принципиально согласны, что в перспективе, неважно когда, неважно как, они тоже станут частью этого режима. Вот такое заявление, это было бы просто 100 очков вперед в этом направлении. Потому что тогда бы сразу и Китая стало гораздо меньше аргументов не участвовать в этом процессе. А пока же позиции, например, у России и у США относительно Китая с одной стороны и Великобритании и Франции с другой абсолютно симметричны. Россия говорит, что это суверенное решение Китая. США говорят, что это суверенное решение Парижа и Лондона. Хотя надо сказать, что в принципе их арсеналы действительно гораздо прозрачнее, чем у Китая, и плюс говорят о проблемах, не стесняясь. Тут недавно была ситуация, есть такая одна из их подводных лодок с баллистическими ракетами, кстати, американскими. Выяснилось, что у нее там порядка 25% зараженных коронавирусом после захода в американский порт. В общем, такой коронавирусоносец получился. То есть про проблемы говорят много, а вот про то, что, в принципе, если посчитать количество боезарядов во Франции и Великобритании, то это количество, оно будет очень близко к общему количеству наших носителей. Такая вот забавная параллель, там 400 с чем-то. И вот это совершенно неприятная ситуация, и очевидно, что в России в военном планировании учитывают этот потенциал. Плюс, в уже упомянутом американском обзоре ядерной политики было прямо написано, что сдерживается Россия путем существования и модернизации американских ядерных сил, американских ядерных бомб в Европе, а также ядерных сил союзников по НАТО, то есть Великобритании и Франции. Вот. После этого говорить о том, что они где-то за скобками, конечно, очень сложно.
А можно ли, вот говоря об этой проблематике, скажем так, как считать, кто кого куда привлекать, вот насколько корректно к этому диалогу, вот мы сейчас про Англию и Францию говорим, но вот, если я не ошибаюсь, то в военно-воздушных силах стран НАТО, даже тех стран, которые не являются владельцами ядерного оружия, выделяют либо эскадрилью, либо звено самолетов, которые тренируются применять ядерное оружие американское. То есть, по факту, вот если мы говорим о носителях, получается, что вот конкретно в НАТО существует очень большая неучтенка, ну, правда, по тактическому оружию, но тем не менее, носителей, которые вообще никуда ни подо что не подпадают. Это проблема или нет?
Это проблема, причем проблема серьезная, и она, скажем так, эскалирована с российской стороны в последние годы, когда вместо тезиса о том, что мы будем говорить про тактическое ядерное оружие только, или не стратегическое ядерное оружие, только после того, как США выведут свои бомбы из Европы, теперь говорим уже не только об этом, а говорим прямо о том, что вообще эти бомбы в Европе и то, что неядерные страны привлекаются к работе с ядерным оружием, это фактически нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. То есть это огромная проблема, которую мы не стесняемся педалировать. Более того, если российское нестратегическое ядерное оружие в большинстве своем не способно достичь американской территории, то американское нестратегическое ядерное оружие прекрасно может долететь до Москвы. Понятное дело, что тактическая авиация – это, наверное, не лучший носитель, просто потому что она, конечно, гораздо более уязвима, чем ракеты и подводные лодки. Но, тем не менее, факт остается фактом. В смысле, потенциал – это очень неприятная штука. Вот, что с этим делать? Ну вот, если мы сейчас пойдем на взаимную заморозку, наверное, она будет сопровождаться какими-то взаимными декларациями, то есть уже появятся, скажем так, не оценочные, а фактические данные о том, сколько там чего и где. Потому что, например, сейчас есть такая дискуссия вокруг того, есть или нет ядерные бомбы на турецкой базе Инжирлик. Часто, как и понятно, официально никто ничего про это не говорит и не комментирует, но вот все больше и больше слухов, в том числе в связи с последними учениями натовскими, которые вот сейчас или закончились, или еще продолжаются в Европе. В некоторых заметках в немецкой прессе это говорилось, как, говорилось об этом как о совершенном факте, что бомбы из Турции американцы вывезли. В общем, когда прозрачность какая-то появится, наверное, можно будет начать и договариваться.
Звонки давайте попринимаем, раз уж мы предложили. Не только Владимиру из Дубая дадим задать вопрос. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Долго очень соображаем. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста, после, ваш вопрос.
Да, после крушения Советского Союза и 12-е ГУМО работники, наверное, инициативники и за деньги рассказали уже все, что возможно. И то, что Владимир Дубая рассказывает, давным-давно известно, конечно, никакие не секреты. В прошлом году был юбилей Олега Пеньковского, который, в общем-то, предупредил наш этот кризис карибский. И, в общем, президент Кеннеди и все его окружение прекрасно все знало. И сейчас, как вы считаете, все знает. И по поводу мертвой руки. Есть у кого-нибудь мертвая рука, такая, как у нас, система периметр, командная ракета? И кто-нибудь еще, кроме нас, боится ее? Потому что если она упадет только на нас, потому что кто ее может контролировать? Команду нужно отдавать каждую секунду, а да. Если не сработает?
Да. Мертвая рука — это когда, я так понимаю, все парализовано, и в качестве посмертного какого-то действия, да, нажимается какая-то кнопка,
запускает
и все уничтожает врага, главное, главное понять какого. Весь мир уничтожить так не получится. А, пожалуйста, прокомментируйте, что это.
Да, по поводу первого вопроса, да, действительно, и без договоров о контроле над вооружениями информации довольно много. Работает разведка, работают национально-технические средства, то есть спутники и так далее, работает радиотехническая разведка, но, опять-таки, это не моя оценка, а оценка, там, в том числе, американских военных и наших военных, когда параллельно с этими, скажем так, данными агентурными и данными, которые получаешь ты по своим каналам, у тебя есть картина, которую официально предоставляет твой контрагент, а у тебя... как бы качество той информации, которую ты собрал по крупицам, сразу резко растет. У тебя появляется, что называется, какая-то основа, относительно которой ты можешь оценить свои данные. Появляются какие-то рамки, в рамках которых ты получаешь более четкую картину. А чем более четкая картина, тем лучше ты можешь планировать. Потому что были прекрасные истории прошлой холодной войны, когда в разы, в десятки раз переоценивался потенциал противника, и на этой реакции были совершенно безумные инвестиции в разработке собственных систем. И этим страдали и мы, и американцы, и это действительно... Ну, хорошо, что это не привело к катастрофе, потому что то количество оружия, которое было накоплено тогда, вот оно бы точно уничтожило весь мир.
Сейчас насчет мертвой руки что-нибудь прокомментируете?
Да. Вот сейчас я думаю, что даже если все одновременно взорвать, что, наверное, невозможно, что-то в мире и останется, а... Мертвая рука, так называемая система периметр, который, да, вроде бы есть и сигнальные ракеты, которые вроде бы модернизируются, это не более чем еще один тракт систем боевого управления стратегических ядерных сил. То есть, опять-таки, задача о том, что решает задача все та же. В любых условиях обстановки нанести ответный удар. В любых условиях обстановки довести команду на ответный удар. А уж то, что все полетит туда, куда надо, в этом сомнений нет, там как бы цели все заложены.
Вообще, насколько, вот мы сегодня говорим про судьбу СНВ, насколько в условиях развития оружия, как вот президент в свое время в своем таком программном документе, программной статье написал Владимир Путин, оружие на новых физических принципах, то есть мы можем сейчас договариваться сколько угодно про ракеты, там, такие-сякие, но появится какой-нибудь гиперзвук, который никакими договорами не ограничен, или какие-нибудь космические системы, типа там советской спирали, которые тоже ничем не ограничены, и это все нивелирует твой нынешний потенциал, и получается, мы опять же готовимся, в данном случае, не к прошлой войне, а к прошлой холодной войне. Есть ли такой риск?
Ну, наверное, риск какого-то нереально прорывного изобретения всегда существует, как было в свое время с ядерной бомбой, но мне кажется, что все-таки на нынешней физике, исходя из нашего понимания мира, ничего более разрушительного и более, скажем так, убедительного, чем ядерное оружие, не появится. А гиперзвуковое оружие, в принципе, регулировать не так-то сложно, было бы желание. Фактически, это эволюционное развитие тех ракетных систем, которые уже многие годы существовали.
Последние самые у нас уже минуты пошли. Давайте еще звонки примем и зачитаем сообщение. СМС +7 925 88 88 94 8. Западу нужно узаконить ликвидацию ядерного оружия, чтобы начать войны в космосе, чтобы развернуть войны во всем мире. Но вот это еще как бы один вопрос про другие принципы, да, когда одно мы старое прописываем, заключаем договор, жмем руки, подписываем. И потом 10 лет про это не вспоминаем. А в это время развиваются какие-то совершенно новые вещи. Ну, и еще вопрос про Китай, да, тут у нас был.
А вот просто я один маленький комментарий. Есть такое движение за договор запрещения ядерного оружия, который вот-вот уже, кстати, вступит в силу. Понятно, что там нет ни одной ядерной державы. Но по поводу желаний Запада, буквально вчера появилось сообщение, что США активно работают со странами, подписавшими и ратифицировавшими договор, чтобы они свою подпись отозвали. Поэтому, мне кажется, говорить о Западе в этом контексте не очень корректно.
Понятно. Давайте еще про Китай спрашивают, можно ли тут на него положиться. Задают вопрос Роман Штутгарт. Я думаю, такой наивный. Ни на кого же нельзя положиться, правильно? Мы же из этого исходим.
Да, никогда, конечно.
Ни на кого нельзя полагаться.
Да, да, да. Ну вот с Китаем, как бы, мне кажется, сейчас отношения России и Китая в военно-стратегической сфере заключаются в том, что мы не создаем друг другу проблемы. И мы можем решать проблемы, соответственно, с другими участниками международных отношений. Это главная ценность наша взаимная, потому что если мы опять вернемся в ту ситуацию, которая была в 70-е, 80-е, когда нам надо учитывать взаимный потенциал как что-то, как неминуемую угрозу, жизнь ухудшится и в одной, и в другой стране.
7373948, уж последний звонок примем с вопросом нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Добрый день. А вот вы не подскажете мне вот то, что сейчас же живы те люди, которые предали Советский Союз. А почему они не сидят?
О, боже мой, спасибо. Не бы я сам без ответа этот вопрос про Советский Союз. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Егор. Да. Скажите, пожалуйста, а почему мы не размещаем и можем ли мы разместить наше ядерное оружие, например, на наших базах в Сирии, в Армении и так далее?
В Венесуэле, на Кубе. Ну, где у нас дружеские, партнерские режимы сейчас? Почему мы это делаем?
Как бы позиция России, что все ядерное оружие и, кстати, все элементы противоракетной обороны должны быть в пределах национальной территории. И, в принципе, нам, для нас это небольшая проблема, у нас территория огромная. Хотя, если к этому принципу в ближайшие годы не присоединятся наши американские партнеры, никаких подвижек не будет, я не исключаю такого сценария.
Но мы пока про такое не говорили вслух никогда, ни на каком
уровне. Знаете, был такой сигнальчик, скажем так, в программной статье министра Шойгу про кампанию в Сирии в этом году внезапно было прямо указано, что Хмеймим модернизирован и может принимать тяжелые бомбардировщики и прочую дальнюю авиацию. На моей памяти это сказано было впервые.
На Кубе неплохо было бы, пишет Роман Штутгарт. Но у нас время уже с вами вышло. Да. Мы еще как-нибудь, может быть, будет у нас повод с вами в феврале следующего года поговорить о дальнейшей судьбе этих договоренностей и так далее. Мы сегодня беседовали с Дмитрием Стефановичем, научным сотрудником Центра международной безопасности ММО РАН. С нами был Андрей Фролов, как всегда. Я Анастасия Ножко. Всем спасибо. До свидания. Слушаем новости.